Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Романова. В эфире программа «Про ВИЧ». Про ВИЧ знает каждый, но не все понимают, что это и как с этим жить. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. И если его не лечить, то ВИЧ переходит в СПИД. У ВИЧ-инфекции три пути заражения – половой путь, парентеральный путь – повреждение кожи и слизистых при немедицинском использовании наркотиков, косметических проколов, нестерильными инструментами – и вертикальный путь – от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время родов и при грудном вскармливании. Вирус содержится во всех биологических жидкостях человека, но только четыре из них – это кровь, семенная жидкость, влагалищный секрет и грудное молоко – содержат достаточную для заражения концентрацию. Пот, слезы, слюна не представляют опасности. Люди, живущие с ВИЧ, ничем не отличаются от других. ВИЧ не передается контактно-бытовым путем, не передается через объятия, рукопожатия, при использовании одной посуды, постельного белья, через дыхание и прикосновение к предметам быта. Вирус ВИЧ не стоек во внешней среде и погибает вне человеческого организма. По статистическим данным, 80 миллионов человек инфицировались ВИЧ с начала эпидемии. 36 миллионов человек умерло от болезней, связанных со СПИДом. Получить ВИЧ может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. А что, если сегодня тебе озвучат диагноз ВИЧ? Я знаю, что ты сейчас думаешь, отгоняешь страх и убеждаешь себя, что именно с тобой этого не случится. Я предлагаю тебе послушать реальные истории заражения ВИЧ-инфекцией. Среди участников нет наркоманов и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Они, как и ты, не были готовы услышать слова, изменившие их жизнь. Сегодня они в нашей студии, чтобы рассказать про ВИЧ. По этическим причинам имена и голос наших героев могут быть изменены. Сегодня у нас на связи Олеся. Ей 31 год, 5 лет. Она уже ВИЧ-инфицирована. Олеся, привет.
Привет.
Олеся, расскажи свою историю. Откуда у тебя появился ВИЧ-плюс? Как произошло заражение?
Ну, на самом деле, наверное, как и для всех, неожиданно. Я была замужем за зависимым человеком, который употреблял наркотики, героин посредством шприца. Вот. И поэтому, естественно, заражение и меня коснулось. Потому что это же все-таки был муж, близкие отношения.
А как ты узнала?
Причем на тот период мы часто ходили по врачам, так как планировали беременность. Каким-то образом вот анализ на ВИЧ именно не сдавался. Потому что он, оказывается, знал об этом еще в начале наших отношений, а это было за лет 5 до того, как я узнала, что у меня ВИЧ-инфекция. То есть 5 лет человек скрывал, не говорил мне о том, что он ВИЧ-инфицированный, когда делал мне предложение. И то есть в этот период мы ходили часто по врачам, никакой анализ не сдавался, все потом постоянно у гинекологов, еще где-то. И потом как-то случайно вышло то, что нужно было мне гормоны менять, что-то такое, кровь. И гинеколог обратила внимание, что-то, говорит, у вас с печенью какие-то показатели плохие, вот кровь, анализ выдает. В итоге мне дает направление на гепатит, чтобы я сдала. Я прохожу, что у меня получается наличие гепатита. И, соответственно, после гепатита сразу страх появился, то есть, а вдруг там же еще и ВИЧ. То есть я же понимаю, откуда это идет, откуда ветер дует. Соответственно, сдаю на ВИЧ, у меня ВИЧ положительный. Ну, вот так вот все и узналось.
Твоя первая реакция?
Ну, как вот земля из-под ног уходит, как будто это не со мной. Ну, потому что, когда услышала вас положительный, я такая, ну, думаю, положительно, значит, ничего. И вроде как даже улыбаюсь. А мне такие, ну, успокойтесь, все нормально, что вот это, едва мне что-то рассказывать, объяснять. Я в итоге понимаю, что положительно, это значит, у меня ВИЧ-статус подтвержден, а сразу в мыслях. А информации же нет, потому что ты живешь в обычной жизни, и ты не задумываешься. То есть помнишь только, что это смертельная болезнь, при которой там долго не живут, что это иммунодефицит, что там все болячки лепятся. Но страх только вот в этом, в неизвестности, что это такое, что это что-то страшное, и что-то наверняка сейчас на твоей жизни что-то такое очень жестко все отразится. Вот. И плюс это, помимо того, что это все-таки на физиологическом уровне как-то влияет, оно же еще очень морально подавляет. То есть как это будет, например, воспринимать люди, с которыми я, например, имею близкие отношения, это же что-то такое, что, за что стоит стесняться, стыдиться.
Олеся, а разговор с мужем состоялся? Ну, я понимаю, сразу же, да, вы обсудили?
Разговор состоялся, конечно, но у него такая была реакция, как будто он был не удивлен. Меня тогда еще это и смутило, но подумала, что он, в принципе, наркоман, поэтому, думаю, он... Ну, как будто ожидал, что это возможно, и поэтому такая его реакция была. Ну, у нас тогда уже были не очень отношения, потому что был момент вот у него как раз срыва, что он употреблял, снова потом не употреблял, снова употреблял. И, в общем-то, уже отношения были такие расшатанные, у нас уже мы расходиться, уже расходились, сходились. То есть я уже дальнейшую для себя с ним жизнь не представляла, потому что очень тяжело с наркозависимым человеком жить, особенно когда ты не наркозависимый. Вот, и, ну, вот, да, он не особо удивился. И вообще в дальней... И вот он мне сказал, что нет, он не знал, что для него это тоже, ну, надо же такое произошло. Это потом мне уже в спеццентре, причем еще не в первом, потому что я сначала в одном городе вставала на учет, переехала в другой, в другом городе вставала на учет. И только во втором центре, там, спустя много лет, вот мне сказали, что, оказывается, он в базе есть, и вообще он еще знал, там, у него выявлено в таком-то году. Вот, что человек, получается, является диссидентом, то есть тот, который не верит в наличие ВИЧ, что это как-то влияет на жизнь.
Человек знал о своем положительном статусе, он не сказал об этом статусе тебе, вы поженились, ты получила такой же положительный статус. Законодательно ты свои права как-то можешь защитить или нет?
Вообще, да. По идее, я могла подать в суд, я уж не помню, как это статья, подать в суд, да, на то, что человек меня подверг вот такому.
Но ты,
правда, не знаю, насколько это все... Я так не сделала, потому что я уже второй раз замуж выходила на тот момент. И как-то я не хотела вот заморачиваться. И уже время прошло. И слышала истории, потому что есть группы для ВИЧ-инфицированных, в которых мы общаемся. Как-то вопросы мельком такие поднимались, я видела. Как-то... Не всегда, или точнее, вообще даже ни разу не видела примера, где бы это закончилось, ну, действительно, что человек ответил за свой проступок, что суд не просто пошел в суд, подал, и, в общем-то, человек понес наказание, что там, в общем, тоже что-то доказывать надо, что он мне не говорил. То есть он может переврать, сказать, что нет, я говорил, вот, и потом то как-то что-то доказывать надо. Да, да.
Олеся, а сейчас ты замужем?
Нет, я сейчас в разводе. Ну, потому что, как правило, опять же, например, второй муж, а у меня как раз был одной из групп вот таких же ВИЧ-инфицированных. Соответственно, сразу сужается круг общения. Ну, круг общения, имею в виду, для поиска партнеров, для, ну, для семьи, для отца, там, будущего ребенка, которого очень хочется. Сразу сужается круг, потому что у меня был такой опыт, когда я... Ну, знакомилась, например, с мужчиной, он не ВИЧ-инфицированный, соответственно, ну, когда ее знакомство, то есть, ну, тебя рассматривают как вот, да, вот партнера, там, кандидата в крепкие отношения, ты заявляешь о том, что вот у тебя есть такой-то статус, чтобы человек подумал, ну, хочет ли он отношения, например, так или нет с таким статусом у партнера. Морально не очень приятно воспринимать, когда сначала тебе да что-то все хорошо, а потом, ну, проходит время, естественно, человек, возможно, какую-то информацию изучает, либо просто испугался, ну, и отказывается от тебя. И ты начинаешь думать, ну, и вроде бы и человека понять можно, потому что ты могла, ну, в таком же месте была, и для тебя ВИЧ что-то было такое, ну, страшное. Вот, а с другой стороны, начинаешь думать, а что это за чувства-то такие, раз человек так неуглубленно изучает, раз так запросто готов распрощаться. Сложно понимать человека тоже, в общем. когда просто когда это друг, когда это друзья, подруги, друзья, которые не имеют к тебе отношения, ну, я имею в виду сексуального характера, вот, там, или в дальнейшем детей со мной не рожать, семья, например. То есть, ну, слава богу, у меня как-то все хорошо все восприняли, приняли, ну, с пониманием и, в общем-то...
Расскажи, как семья отреагировала? И когда семья узнала, как быстро ты рассказала родителям?
Ну, я в этот же день, как получила, ну, вот, информацию о том, что у меня положительный ВИЧ-статус, я сообщила маме по телефону, позвонила, потому что у меня была паника. Вот, мы там поохали, поахали. Вот, попросила никому не говорить. Потом она рассказала брату старшему, потому что были проблемы в спеццентре, что я приходила в спеццентр, а там, мало того, что и так отдельный мир для меня, то есть контингент, который там собирался, а сейчас как-то вот я смотрю, в спеццентрах уже у нас много людей, которые считаются, ну, не асоциальными, да, скажем так, то есть... А вот такое, что, да, другой мир, и как-то вот непонятно, тебя там, как футбольный мячик с кабинета в кабинет пинают, ты не понимаешь вообще, что происходит, ну, такие грубости, как будто я вот, ну, какое-то, не знаю, что-то я такое, не очень, с которым можно, ну, пренебрежительно обращаться. Вот, я, конечно, там опять в слезах маме звоню, думаю, да что ж такое-то, говорю, я и так ничего не знаю, у меня еще ничего не объясняют, с таким с нетерпением на мои вопросы отвечают. Потому что вопросов много, а ответов нет. А у меня брат врач, и она тогда, да, позвонила брату, рассказала ему, ну, ожидая, что, может, брат как-то поможет. А вот брат тоже тогда принял, все нормально. То есть меня никто не ругал, ничего, единственное, что вот за кого ты замуж выходила. То есть вот такими только причитаниями. Вот и все. Да, потом рассказала друзьям, тоже не сразу, там, спустя какое-то время, потому что очень хотелось поделиться, потому что начинают вопросы задавать. Ты там, например, нравишься там, ну, допустим, Андрею, рассмотри его как этот. А я-то уже знаю, что я не хочу никакого там с Андреем, потому что мне придется говорить о своем ВИЧ-статусе, это круг друзей, как бы, ну, зачем мне это надо? У нас там что-то не сложится, и, возможно, там будут о моем статусе знать и люди, которых я, ну, не хотела, чтобы знали. И, в общем, хотела с кем-то делиться. И, соответственно, ну, чтобы кто-то, ну, кто-то меня понимал, мою позицию, почему я от чего-то отказываюсь, но что-то не делаю. Вот. И вот рассказала подруге, подруга приняла. И потом как-то вот уже это маленько расслабилось в этом отношении, когда, то есть, я уже почувствовала, что, в принципе, мои близкие меня принимают. И я уже так, спустя годами, конечно, это не все сразу, там не в неделю произошло, и годами интервалы, чтобы я делилась с кем-то. Вот, более раскрепощенно я стала об этом говорить вообще только вот сейчас, в этом году. Вот, а до этого, да, и все принимали. Понятно. Недавно у меня вообще, я даже на работе рассказала.
И как отреагировали на работе?
На работе, опять же, вот почему, например, я вот с вами разговариваю, потому что я поняла, что нужно об этом говорить, потому что людям не хватает информации. Ситуация... Директор, в общем, на моей работе отреагировала так, что спокойно, нормально, потому что она когда-то в квартире убиралась, у нее что-то там фоном по телевизору шла передача про ВИЧ-инфекцию, и она ее вот как-то вот мельком слушала. То есть что-то у нее в голове осталось, ну, что, как это передается, как не передается, насколько это безопасно, что там терапия, нулевая нагрузка, то есть там такие вот моменты. И она восприняла это, ну, спокойно, нормально. Но она меня еще и поддержала потом, хотя я уже, в общем-то, ну, я об этом уже говорила с таким уже, с небольшим страхом. Вот. А приятельница на работе, коллега, она, конечно, глаза округлила, такая, с этим же долго не живут, это же вообще какая-то, ну, вообще что-то страшное, а вообще, ну, а как, не то, что, ничего, что мы ходим на один там туалет, да, и у нас там, ну, может быть, возможно, общая посуда. То есть, как бы испугалась.
Олеся, а почему ты вообще решила на работе озвучить эту тему?
Дело в том, что у меня, опять же, возвращаюсь, что сложности с поиском партнеров. То есть опять это ВИЧ-инфицированный, как правило. Я не говорю, что это как откладывается как-то там на психику человека, где изменяется. Мне кажется, что, ну, последствия ВИЧ-инфекции – это, наверное, из какого-то предыдущего опыта в жизни, который... но отражается на психике, действиях, мировосприятии человека. Поэтому, скажем так, несколько неудачно, что ли, складываются у меня отношения вот с мужчинами. И я уже прям думаю, я, наверное, больше с ВИЧ-инфицированными знакомиться не хочу. Потому что, да, строила отношения с мужчиной. Мы начали ругаться, я поняла, что я этих отношений не хочу, то есть меня не устраивают некоторые там, в общем, черты характера этого мужчины, да, и поведение. Вот. И он меня начал шантажировать, я на работу позвоню, расскажу, что ты ВИЧ-инфицированная, вот, и
ты я подумала, что это... рассказать?
Нет, я подумала, что это брехня, но он действительно так сделал. Вот, я просто начала уже, мало того, что он позвонил, да, вот он об этом рассказал, что у вас работает там вот такой-то сотрудник, а я работаю с людьми, и у меня, ну, такой достаточно такой близкий контакт с людьми, поэтому, конечно, я боялась за свою репутацию, и то, что на работе все перепугаются.
Олеся, ну, это ведь тоже наказуемо.
Ну, конечно, это наказуемо, но просто, опять же, такие истории, как это все... Как таких защищают ВИЧ-инфицированных, как мы? Ну, я просто даже заморачиваться не хочу и еще больше это озвучивать. Угу. Времени в жизни и так в обрез, а еще заниматься такими делами, ну, которые, знаешь, заведомо, что ничем, в общем-то, не закончится в твою выгоду. Не факт, точнее, что закончится. Поэтому, да, в избежание разных отзывов или еще что-то, я уже решила, да, уже... В общем, рассказала. А, ну там, да, еще по поводу, у меня опять же появились отношения вот с мужчиной там уже, с другим. И тоже мне такие вопросы задают. А я как раз на тот момент признавалась мужчине о том, что у меня ВИЧ-статус. И на работе тоже не понимали, там это женский же коллектив, что почему ты там боишься, что за паника у тебя, почему у вас там вы ругаетесь или еще что-то с мужчиной. Я говорю, нет, сейчас сложный период в наших отношениях, потому что, да, вот я только что поделилась. Потому что у меня есть статус, и человек думает там. Вот, и тоже, то есть, ну, по этой причине еще поделился. То есть мне стало проще вот с разных сторон, потому что на работе много времени проводишь, вот, тесно общаешься, мне просто стало проще, чтобы люди уже об этом знали. Потому что это, ну, невыносимо постоянно об этом утаивать, не говорить. Потому что все разговоры как-то, они все равно вольно-невольно этого касаются. Что это может быть причиной для чего-то.
Олеся, а кроме личных взаимоотношений с мужчинами, у тебя есть какие-то проблемы, имея ВИЧ, положительный статус, в медицинских учреждениях, в спеццентрах, когда получаешь терапию? И получаешь ли ты ее вообще?
Да, я получаю терапию. У меня все хорошо, вирусная нагрузка давно стабильно подавлена.
Угу. Много ли ты принимаешь? Сколько тебе назначено в день? Для приема? И были ли у тебя какие-то побочки? Или терапия сразу подошла с первого раза?
Так, я сейчас пью третью схему. Сначала мне назначали препараты, я так понимаю, которые всем сразу назначают, чтобы, ну, там, подойдет, не подойдет, прежде чем ее регулировать. Вот, одни побочка была таблетки. Я не помню уже точно. Таблетки 3-4, может быть, было таблетки 3, может. Вот, одна из таблеток. Есть у всех свои особенности. Там пилась натощак и перед сном, потому что от нее такое, некоторое такое помутнение было в голове, как будто только что там прям проснулся, резко встал, либо что-то с алкогольным опьянением, может быть сравнимо, что-то такое, вот координация немножко нарушена. Мне она не подошла, естественно, потому что я не могла уже, ну, каждый вечер в таком помутненном состоянии ходить. И, в общем-то, месяц вот попили, то есть мы поняли, что мне она не подходит, сначала терапию дают на месяц, а вот, и с врачом срегулировали, поставили мне другую схему. Другая схема тоже была, состояла там из 3-4 таблеток. Там просто бывает один и тот же препарат в разных граммовках, поэтому бывает и в таблетках разница. Вот. И просто от одной таблетки побочка у меня была только то, что ее нужно было наоборот принимать обязательно с приемом пищи. Была только небольшая тошнота, и то мы потом эту таблетку разделили просто на 2 приема, и все, я ее пропила несколько лет нормально. Сейчас у меня препарат еще лучше, мне поменяли. Без каких-либо побочек, вообще никаких побочек не ощущаю. И не обязательно пить перед сном, либо с утра, либо с едой, без еды вообще. Но самое главное всегда придерживаться времени. То есть четко, например, одно и то же время должно быть назначено. Там 11 утра, либо каждые сутки пьешь в 11 утра, либо там в 3 дня, неважно, как себе срегулируешь, каждый по своему там режиму смотрит. Итого у меня сейчас 3 таблетки, которые я пью абсолютно без каких-либо побочных эффектов.
3 таблетки в день, и вот этот новый препарат, который лучше подошел, ты тоже его получаешь бесплатно в спеццентре?
Я получаю, да. То есть всю терапию я получала в спеццентре бесплатно.
Олеся, а бывают задержки, например, вот ты приходишь, а ну, нету препарата, например, нечего выдать, то есть подождите
никогда
месяц?
Никогда не было. На моей истории никогда не было.
Всегда все есть.
Именно в спеццентре вообще проблем нет. Вот. Единственное, что очень странно, ну, другие медработники в других медицинских учреждениях как-то, да, странно реагируют, как будто...
Расскажи примеры.
Угу. Хорошо, вот из нового. Была на УЗИ, то есть должна постоянно проходить осмотр, чтобы следить, что все ли в порядке, все ли нормально. Вот. И поскольку в спеццентре есть такая сложность пройти УЗИ почек и брюшной полости, вот, и, ну, ходишь в платный, сдаешь подобные вещи. И, значит, УЗИст, когда делал УЗИ, спросил, а вам для чего это нужно? Ну, чтобы понимать, да, то есть на чем ставить акцент вообще, что мы хотим выявить, с каким запросом я пришла. Вот, ну, я так и сказала, что мне надо посмотреть, ну, там, печень, в каком у меня состоянии, там, почки, то это важно для общего там обследования. Ну, опять же, для чего? Я уже думаю, да что такое? Я говорю, да ВИЧ-инфекция у меня. И они, да вы что? А по вам и не скажешь. Я говорю, ну, очень странно, думаю. На лбу бегущая строка не бежит, и я не знаю, почему обязательно должен человек как-то выглядеть, что ли, плохо, чтобы было видно. Ну, в общем, какая-то вот такая реакция, по вам и не скажешь потом дальше. Ну, наверное, у вас там вообще там сложно все это же, все... А как вы вообще, да, какие у вас сложности? Я говорю, сложности? Говорю, вообще никаких. Говорю, такое ощущение, как будто я даже болеть меньше стала, потому что принимаешь противовирусную терапию и там меньше болеешь, наоборот. Я показала, что организм еще больше защищен от внешних факторов, там, всяких ОРВИ, там, еще что-то, вирусов. Вот. Он такой, ну, а вот, ну, наверное, говорит, с отношениями, да, наверное, вот сложности, что это. Я такая, ну, да, вот в этом сложности, говорю, там, что вот семью вот охота построить, все равно охота семью, детей. Ну, да, наверное, невозможно. То есть мне вот говорит врач, то есть уже ставит такой крест, грубо говоря, что это вот что-то такое из невозможного. Раз человек ВИЧ-инфицирован, он должен вообще забыть вообще про окружающих, про семью, про детей, заниматься только собой, радоваться жизни.
А, Олеся, у тебя детей нет?
Детей нет у меня.
А была возможность?
Да, была возможность. Ну вот, например, сейчас с мужчиной, с которым у меня отношения, которому рассказала про ВИЧ-статус, он так и реагирует. Несмотря на то, что он пошел к моему врачу, хотя сначала он вообще испугался, он там думал уже унитаз после меня протирать, дезинфицировать, то, что я на него присаживалась. Или то, что мы там могли пить, то, что вообще целовались, то есть такой вот страх был. Но в итоге хорошо, что мы сходили, он согласился к моему врачу, мой врач ему все подробно объяснил, что у меня вирусная нагрузка, и более того, что ну, я для него абсолютно безопасна, и более того, что на перспективу он может даже подумать о том, что и защищенный половой акт не обязателен в этом случае. Вот. И то, что мы можем классическим способом забеременеть, то есть зачать ребенка, и ребенка то, что я здорового рожу, что просто ну, нельзя будет кормить грудным молоком. А, вот, а все остальное, в общем, все хорошо, все, все спокойно, обычная вот жизнь, как вот со здоровым обычным человеком. То есть вообще без каких-то можно ограничений, как об этом тоже везде остро пишут. Но это с тем учетом, что я регулярно принимаю терапию, у меня подавленная вирусная нагрузка. Вот, и, конечно же, партнер об этом задумывается. Я, то есть его слова, да, я переживаю, что как это отразится, ну, во-первых, как это дальше постоянно контролировать, нам с тобой нужно, нашу связь. Во-первых, а во-вторых, что как это отразится потом на ребенке, то есть не заболеет ли ребенок, как это вообще у ребенка проявится дальше в жизни. То есть, конечно, об этом многие переживают.
А сейчас твой мужчина, сколько вы уже вместе?
Мы 3 месяца вместе.
Ну, это хорошо, это надо иметь смелость, да, сразу обсуждать и говорить, и планировать, что?
Ну, потому что это очень сложно скрывать. Я не знаю, когда идут такие разговоры о том, что давай друг друга не обманывать, давай друг другу доверять, да, то есть вот такие вещи, близкие отношения, когда зарождаются, оно... Это же... Палка в двух концах. Тут вроде бы и поделиться охота, чтобы быть откровенным с человеком. И в то же время и страшно потерять, потому что ну, себе человек, например, становится дорог, небезразличен. А потом вопрос, а если, например, я вот долго не буду говорить, то есть вопрос такой тоже доверительный, а почему я не поделилась, да, не доверилась такой информации? И, ну, хотя у человека вообще другая будет сразу в голове мысль, что она меня подвергала риску, то есть там какие-то обиды. Я думаю, просто если об этом утаивать долгое время, не говорить, потом это будет еще сложнее. А об этом когда-нибудь говорить все равно придется.
Я так понимаю, первый год, он такой самый трудный, когда идет осознание и принятие заболевания. А в дальнейшем изменилось твое отношение к жизни?
Нет, у меня оно, видимо, изначально было в нормальном отношении. То есть у меня образ жизни никак и не поменялся, потому что он у меня и до этого был хороший образ жизни. То есть ничего в своей жизни я не поменяла.
А страх? Страх смерти, например, вот он у тебя как исчез? Мы тут разговаривали тоже с девочкой, записывали, с одной из участниц этого проекта. Она говорит, что абсолютно пропал страх смерти, все. То есть его нет больше.
Ну, нету страха смерти.
А раньше был?
Раньше, когда не знаешь об этой болезни, тогда да, тогда, конечно, начинаешь фантазировать, думать, что вот сейчас что-нибудь со мной случится, там не то с кем, там или ветром продует. У меня как все рецидивы там повылазят, и ты можешь просто это не пережить. Вот. Когда уже больше знаешь об этой болезни, соответственно, страх сам собой пропадает, потому что ты уже убеждаешься, что это так не работает, это работает иначе. То есть все зависит от, ну, следишь ли ты за собой, за своим состоянием. Это, я думаю, даже здоровому человеку так нужно. То есть у меня нет иммунодефицита на данный момент, например. То есть я спокойно могу переболеть любую болезнь, так же, как и здорового человека, может быть, даже еще и лучше, потому что я принимаю терапию, и получается, у меня еще больше подавляются все такие вещи, которые могли бы прилипнуть. То есть у здорового человека чем-то заболеть, ну, в разы больше шансов, чем у меня, тем же коронавирусом, который сейчас идет. То есть я, получается, еще больше обезопасена.
В двух словах, Олесь, расскажи о своей семье. Тут примерно вот у нас у слушателей была картинка с немножко вот точек с твоего детства.
Угу. В целом у меня в семье-то все хорошо. Единственное, что мама и папа вместе не жили, но это у большинства так в наше время. Мама была предприниматель, свой магазин, ну, скажем, самостоятельная, самодостаточная женщина. А брат у меня врач, то есть медицинский университет закончил, на врача, работает врачом. Он уже больше 10 лет, невролог. Ну и я в целом тоже училась, у меня ни одно образование. Никто у нас в семье никогда не употреблял наркотики.
Олесь, а как получилось-то так, что ты с наркоманом связалась?
Дело в том, что наркоманы не все время употребляют. У них бывает ремиссия, скажем так, между срывами. И она может быть несколько лет. И не всегда человек обязательно должен выглядеть плохо при этом. То есть это не показатель того, что если человек выглядит хорошо, что у него есть работа, он зарабатывает, что у него, скажем так, не может в жизни быть такой проблемы, как зависимость. Просто это вот такой период ремиссии между срывами. Поэтому, конечно, за несколько лет.
В общем, я так понимаю, на момент вашего знакомства, да, и вот всего вот этого романтического вашего начала отношений, он был нормальным.
Он не употреблял.
Не употреблял. И по нему не было ни видно, ни понятно ничего.
Да, на момент, когда мы стали встречаться, он не употреблял, работал, все было в этом плане хорошо, и выглядел он тоже не как наркоман.
Сколько вы прожили в браке?
5 лет.
5 лет. Какой период ты узнала, что он употребляет?
После 3 лет брака у него срывы произошли. Срыв.
И еще 2 года ты провела с ним в браке?
Да, еще 2 года я, конечно, хотела, я верила в то, что думаю, ну раз, если человек жил, не употребляя, значит, он может дальше жить, не употребляя. Это болезнь, которую нужно лечить, и мы семья, и думала так, что я буду помогать ему с этим бороться.
Олеся, я хочу именно вот эти мысли, которые были в тот момент в голове у молодой девушки. Вот это оправдание мужчины, оправдание партнера, оправдание наркомана. Нас будут слушать такие же молодые девчонки, которые также будут свято верить, что человек, наркоман, может измениться.
Угу.
Вот расскажи именно свои чувства в тот момент.
На тот момент оно же всегда так кажется, что когда у вас любовь, вы думаете, что больше таких отношений, таких чувств больше нет ни у кого, только у вас, что вы что-то одно целое. И что ты не можешь человека оставить в такой момент, когда он там очень в уязвимом, плохом состоянии, болезненном, и ты, получается, его бросаешь разбираться с этим в одиночку. То есть, как, например, если бы кто-то из очень близких заболел бы раком или еще что-то такое. То есть ты ставишь на тот же уровень эту болезнь, когда ты человека любишь, когда он тебе очень дорог, когда он тебе очень близок. Ну, ругань, конечно, происходит, потому что наркозависимость все-таки она за собой влечет, правильно, там, расходы финансовые, такие вот обманы, это, не приходит, например, в квартиру. Конечно, на фоне этого скандалы, но в целом ты воспринимаешь это как болезнь и стараешься помочь,
то есть на чувстве...
вылечить человека.
То есть ехали-то на чувстве жалости? Жалко было бросить?
Конечно, было жалко бросить, но не то, что даже было жалко бросить, я и не хотела, ведь я его очень любила, это как второе, что-то продолжение меня, как будто такое ощущение, как будто вот мы одно целое, и я не могу, ну, отказаться от этого человека, потому что я, ну, не представляла себя без него.
Олеся, расскажи, что сейчас с ним? Ты знаешь о его жизни?
Я знаю, что он живет, мы в разных городах сейчас живем. Я знаю, что он жив-здоров, вот, в целом все хорошо функционирует по жизни, то есть все на месте. Вот, но употребляет ли или не употребляет, мне неизвестно на данный период жизни. Знаю то, что он очень долго употреблял потом.
5 лет вы прожили с ним. Его родители, его семья, они с тобой на контакт выходили после этого? Они ведь в курсе, наверное, событий.
Да, мы после этого уже не общались, потому что такие были взаимопретензии. То есть на фоне общей проблемы сформировалось очень много претензий друг к другу. И теплых отношений мы не сохранили, соответственно, потом, когда мы разошлись с мужем, у нас не было причин для общения.
А с его родителями? Его родители, они знают, что у тебя ВИЧ?
Да, они знают, что у меня ВИЧ, но такая фраза была, что неизвестно, кто кого заразил. То есть они... Дело в том, что там хорошая семья, приличная тоже. Просто, может быть, решили защитить его так, сказав такую фразу. Что зачем разбираться, кто кого заразил. Вот, хотя, ну, например, для меня это было очевидно, а они могли, ну, на, скажем так, развернуть это так, что у меня же до брака были отношения. Вот. И такое, то есть не было такого, что они себя чувствовали виноватыми. По крайней мере, они об этом не высказались.
Да, у всех своя правда. Почему ты согласилась поучаствовать в этом проекте?
Потому что я столкнулась с тем, то, как люди реагируют, когда узнают, что их коллега, либо их там девушка в романтических отношениях, либо кто-то из родственников, возможно, недостача информации об этой болезни очень остро реагирует со страхом. Со страхом и с брезгливостью. А на самом деле нет оснований бояться и брезговать. И я с этим сталкиваюсь, мне это очень тяжело, неприятно каждый раз, когда я об этом кому-то признаюсь, с кем мне нужно поделиться. Естественно, я не хожу, не распространяюсь, просто так об этом не кричу. Но когда есть потребность, есть необходимость об этом рассказать, очень сложно переживать, потому что я прекрасно понимаю, с чем я сейчас столкнусь. И я сталкиваюсь, вот, как правило, вот таким вот со страхом и с брезгливостью. Вот, поэтому я считаю, что людям нужна информация об этом, о том, что человек ВИЧ-инфицирован абсолютно безопасный, о том, что с ним можно взаимодействовать так же, как с любым другим здоровым человеком.
Олесь, спасибо тебе за твою историю, спасибо за искренность, горжусь твоей смелостью и желаю тебе испытать счастье материнства, и пусть все будет хорошо.
Спасибо большое.
Над программой работали ведущая Марина Романова и звукорежиссер проекта Евгений Виноградов. Обследование на ВИЧ проводится бесплатно для граждан России. При желании это можно сделать анонимно. Вместо фамилии за анализом закрепляется номер, по которому можно узнать результат. Результаты обследования строго конфиденциальны и сообщаются пациенту лично. ВИЧ – это не приговор, ответственное отношение человека, соблюдение простых правил и регулярное прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ-инфекции и распространения вируса. Своевременная диагностика и лечение дают возможность ВИЧ-инфицированному человеку жить полноценной жизнью, работать и иметь здоровых детей. А ты знаешь свой ВИЧ-статус?